18:06, вторник, май, день 17. Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Я кручу что-то, верчу на микрофоне, понимаю, что это значит. Так, а звук вроде меняется,
а вот зрение меняется.
Или не меняется. Я вообще не соображаю ни черта. Пробки 6 баллов в Москве. Не научились ездить на машинах. Ладно, я все понял. У нас коллеги-нытики, которые, любят поныть, они ныли только что на дорогах прям ад, ехать будет невозможно, и постепенно собирались, и наконец-то свалили, и перестали ныть.
Какая-то злобная.
Я не злой, я просто говорю, что все нытики.
Да посмотри
на карту, видимо, погода.
Это правда ужас вообще.
Да это Москва, детка, кому не нравится, вперед в другие города, где нет пробок. Например, Бузулук, всем рекомендую, потрясающий город, замечательная природа, знаешь, Бузулукский бор, наслаждайтесь. Сорочинск, такие города есть, как бы. Ульяновск предлагается людям. В Самаре-то уже, наверное, есть пробки, да? Предлагается людям, что еще? Бугульма предлагается людям. Правильно?
Да.
Вот. Вообще в Мордовию можно поехать жить.
Обязательно.
Хорошо в Мордовии.
Прям.
Мокши и стирки.
Сейчас вот только вырвемся из этих пробок московских и прям помчимся в Мордовию.
Да понятно, понаехали здесь. Вообще-то Москва не резиновая. Вот, я хочу всем сообщить. И я считаю, что все, кто понаехал после 2010-го, должны уехать. Я понаехал в 2010-м, ко мне никаких претензий быть не может. Ну ладно, давай сразу о Евровидении.
Давай, прям.
Европейский вещательный союз готов рассмотреть петицию об итогах Евровидения. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь организации Пол Джордан. В то же время, как передают РИА Новости, он назвал маловероятным пересмотр результатов конкурса. Оказывается, сейчас появилась петиция, и люди собирали голоса, и там подписали ее более 200 тысяч человек, эту петицию, за то, чтобы пересмотреть результаты Евровидения. Почему люди предлагают пересмотреть эти результаты? Потому что результаты жюри очень сильно отличаются от того, как голосовал народ.
Да, и нормальному человеку просто не может понравиться.
И народный жюри! Да, и народный избранник был и есть наш, Сергей Лазарев.
Да.
С другой стороны, я не
жюри
могу...
Жюри намыло!
С другой стороны, не могу понять, а чем нам мешает, в общем-то, Джамала? Она тоже вполне наша. Че, это или Джамала, как ее правильно? Она же наша.
Джамала.
Она же наша, нет? Ее же готовил этот Константин, как он, Меладзе.
Да?
Она же Меладзовская.
А Меладзе, это, кстати, он Виагру же в свое время
конечно
продюсировал.
Конечно, ее же Виагру готовил Меладзе. А Меладзе же наш, он же нам все песни пишет, вот.
Да?
Ну, конечно. Я даже не знаю, может быть, Джамала, она больше наша, чем Лазарев. Потому что Лазарев, насколько известно, приверженец странных европейских культур.
Мы не знаем этого.
Все знают, ты не знаешь,
да?
Ну ладно, да. Приверженец странных европейских тенденций.
Каких, интересных?
Ну, люди говорят. Филипп Киркоров там вот рассказывал. Ну, может, и не рассказывал, не знаю. Ну, короче, говорят, что не все так просто с этим человеком. Но еще потом он говорил, что Крым не наш. 2 года назад. Вообще, я думаю, что Джамала больше наша, чем...
Ну, она, во всяком случае, появилась на пресс-конференции в Киеве под
песней
Сергея Лазарева.
И это прекрасно. Я сейчас слышал в новостях. А можно я проголосую? Ребята, у меня один вопрос вот по Евровидению. Вот смотрите, я хочу понять, Лазарев, он вообще наш, не наш? Вот просто, я знаю, что он молодец, я знаю, что за него голосовали люди, но вот вы когда говорите, Сергей Лазарев, вы вот ассоциируете с собой этого человека или нет? То есть вы как бы говорите, имя Россия, да? Сергей Лазарев, имя России, да?
Ну, можно и так поставить вопрос, ладно.
Ну вот, у меня просто нет такой ассоциации. Но я думаю, что он так космополитичен. Я думаю, что он не несет никакой народной нагрузки, так скажем, в своих песнях и в культуре.
Ты понимаешь, на Евровидении вообще, в принципе, сложно выступать человеку, который несет в себе какую-то патриотическую нагрузку.
Как тебе сказать? Вот Джамала выступала. А депортации крымских татар, все неплохо было. Давайте попробуем просто...
Очень странном английском языке.
Нет, у нее был английский, а еще вкрапление своего языка. Ты что, не поняла это?
Мне, ты... Нет, я поняла, что у нее там свои какие-то, мать, эти напевы. Но я...
And my soul! Ладно, я хочу проголосовать. Вот сам, как его зовут еще раз? Лазарев, Сережа Лазарев. Это наш человек. 134-27-35. Вы вот за него болели, как за своего. Вот как за плоть от плоти, кровь от крови. Понимаете? От земли, от сахи, свой.
Я вот вообще, например, не смотрю Евровидение.
134-27-35.
Я считаю, что это просто какой-то...
Это круто. 134-27-35. Да? Это Лазарева воспринимаете как своего. Нет, круто, что ты это рассказал сейчас. 134-27-36. Лазарев, да вообще как бы Лазарев и Лазарев. Вообще, мы его не ассоциируем даже с Россией. Ну, певец ртом какой-то вообще. То есть он в общем-то, и не достоин нести имя России. 134-27-36. Это не, мы его не делегировали ему таких полномочий.
Я сейчас поняла.
134-27-36.
Тебя надо на Евровидение.
Я не певец. И не участвую в гейских оргиях.
Да ты поешь лучше, чем все эти вместе взятые.
Спасибо огромное, но я не участвую в гейских европейских оргиях.
Ты еще там такие вкрапления...
Педерастии вкрапления там. На Евровидении. Нет, на Евровидении там.
Это будет гениально просто.
Даша.
Да.
На Евровидении там
дай
вкрапление...
Дай помечтать, на себя жалко, что ли?
Вкрапление педерастии сплошное там. Там какие-то два мужика потом на диване сидели, я это все видел, они там два педераста. А, не хочу я ехать на такой конкурс.
Так вот
мне
тебе,
не нравится
такой. Я тебе про это
конкурс
говорю, что, в принципе, сам конкурс Евровидения не может представлять Россию ни в каком смысле.
Не может представлять Россию.
Я бы вообще, в принципе, не стала бы там участвовать, да, будь я в России или где бы то ни было.
Вам же это вроде нравится. Вот
кому так, нам?
Немцам. 134-27-35, Лазарев представляет Россию,
знаю,
Лазарев,
это
и есть имя России, 134-27-35, вы вообще ассоциируете Лазарева с собой, и поэтому вы готовы подписывать петиции, вы готовы биться за него, потому что его, ну, обидели немножечко, вы же понимаете, да, судьи обидели его. 134-27-35, 134-27-36, Лазарев и Лазарев, как бы, и чё? И чё, ну и чё, какой-то певец. Ну, Лазарев, Борис Моисеев, нам все равно вообще. Мы его с собой не ассоциируем. Мы с мужиками в гараже сидим, Лазарева не слушаем. Как бы, вот так вот, понимаешь? Мы так больше любые любим там послушать, понимаешь?
А вот тебя спрашивают,
что-то от души.
А Мария
Михаила
Шарапова
Круга
наша?
Там. Михаила Круга там послушать.
Леш,
мы
вот
хотим.
Вот интересно, вот Мария Шарапова,
да,
представляет Россию.
Мне там нравится форма Шараповой, если вас это интересует. Мне кажется, она гиперкрасивая, гиперсексуальная, потрясающая женщина. Если бы у меня была возможность, я бы обязательно с ней пообщался, вот, ну, как бы поговорил. Говорил.
Серьезно?
Конечно. Мне кажется, она культурная, образованная, замечательная, целеустремленная спортсменка.
А из чего ты сделал выводы, что она культурная, образованная?
Ну, по крайней мере, целеустремленная. Я вообще люблю спортсменок. Мне нравятся спортсменки, мне нравятся люди целеустремленные, люди с целью. Ну, это потрясающе. А какие формы у Маши? А как она кричит? Ну, прокололась на мельдонии маленько, конечно. Перекололась там, я не знаю, что пьют мельдони. Как его колят? Пьют, втирают в десна. Что с ним делают? Но в целом женщина-то красивая, ты понимаешь? Есть на что посмотреть. Кстати, Лазарев тоже красивый ведь парень, да, вот так вот, если вот, ты мне скажешь, как женщина.
Ну, смазливый, я бы так
ну
сказать.
И чё, ну красивый парень или нет? Чё ты, вот я не люблю эти фразы смазливые.
Не в моем вкусе, но да, объективно
да,
он
господи,
красивый.
Господи, Кнура.
Что Гудошников?
Я же не, вот ты меня спроси, ты в моем вкусе или нет. Понимаешь, я могу ответить на
да,
этот вопрос.
Да, вот ты сможешь ответить.
Конечно.
А красивый?
А теперь спроси, красивый ты или нет. Спроси.
Ну, потому что...
конечно, да.
Если я в твоем вкусе, то я по-твоему красивый.
Фантастика вообще. Ты как Санса Старк, только лучше, потому что у нее вот эта вот, знаешь, какая-то проблема, она комплекс жертвы, жертвенности какой-то, вот это ужасное, виктимное поведение, она такая еще, она шлюха. Значит, а ты...
Она шлюха?
Как, да, ее все там все время насилуют. То ли насилуют,
она,
то она отдается
она,
им.
Во-первых, она ее один раз изнасиловали, и она поэтому
да?
Шлюха.
Да какая разница, она все равно проститутка какая-то. Настоящая женщина никогда не ляжет под супостаты, это известно же. Значит, 28... 20, а сейчас она верховодит, понимаешь? Сейчас
да,
она верховодит.
Правильно,
сейчас она Джону Сноу говорит, что делать. Ну, это, ладно, все. 28% говорит, Лазарев наш, а 72% говорят, Лазарев к нам никакого отношения не имеет. И поэтому нам, в общем-то, наплевать, выиграл он там, проиграл. Мы никакие петиции нигде подписывать не будем. Сейчас небольшая пауза, и дальше уже пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
А немцы 12 баллов, кстати, дали, говорит 85-й.
Mm.
Немцы 12 баллов дали Израилю. И я просто так напомню. Что, кстати, говорит о том, что немцы способны обучаться в историческом плане. Как считаешь?
Немцы не одно десятилетие это уже доказывают.
Способны.
Ты попробуй скажи там что-нибудь.
Где, в Германии?
Да.
А мне-то что говорить? Зачем мне говорить?
Ну, ты любишь их говорить.
За них говорит их внешняя политика и поддержание радикалов на Украине. Мне-то можно ничего не говорить. Я-то вообще человек со стороны. Че мне? Не до Германии дело нет. Это, понимаешь, когда я говорю Германия, то у тебя сердце вот это колотится. А мне-то что, Германия? Да, меня Казахстан больше интересует, конечно. Ладно, ты знаешь о необходимости повышения доступности жилья?
Я, если что, родилась в России, в Санкт-Петербурге.
Ну и что?
Не, просто чтобы ты знал.
Так я знаю. Я знаю, что ты родилась в России, жила в Москве, но для того, чтобы придать программе больше остроты, я изображаю, что ты немка. А если бы ты иногда что-нибудь говорила по-немецки,
вот
это
бы... Вот, я не могу тебя подыграть, к сожалению, да? Я немецкий очень плохо знаю.
Да, ну там шнели, русши швайна, там вот это вот, знаешь.
Нет.
Лекензимираж, вот это вот.
Я знаю только...
Дубизгейнахшпац.
Унзервонкостклейн.
Вот.
И хайсти Даша.
Да?
Да.
Ты Даша? Значит, ЦБ призвали снизить ключевую ставку для удешевления ипотеки. О необходимости повышения доступности жилищных кредитов заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса.
Так.
Надо... так, нет, стоп. Это президент Международной академии ипотеки и недвижимости, депутат Госдумы Иван Грачев заявил нашей радиостанции. Надо заставить Центробанк снизить ключевую ставку. Потому что все условия с ростом цен на нефть для снижения инфляции сложились. Надо просто взять это глупое решение о повышении ставки и исправить. Сделать 5-7. И я думаю, что тогда к концу года 11% ипотека будет, сказал Грачев. Я привык только к одному Грачеву, который... Пара-пара-пам. Это который Грачев Борис. А есть еще один Грачев. Ребят, давайте поговорим об ипотеке. Я почему хочу поговорить? Потому что я прекрасно понимаю, кто этим вопросом интересуется. Я прекрасно понимаю, что это примерно люди моего возраста, может быть, чуть постарше. Это, наверное, рачительные родители, которые пекутся о судьбе своих чадушек, детишек. Давайте поговорим о доступности ипотеки. Давайте мы поговорим, какой процент должен быть по ипотеке. Вот некоторые заявляют, что 11, например. Кто-то говорит 12. Я знаю, сейчас есть ипотека с господдержкой, максимально 12% годовых. Это относится к Москве. Там до 8 миллионов, по-моему, квартиру, а в ЗамКаде до 3 миллионов квартиры, если я не ошибаюсь. Может быть, чуть больше. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте потрещим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Виталий меня зовут.
Да.
Знаете, приходилось дважды сталкиваться с ипотекой. Ну, я житель Подмосковья, а переезжал из Урала, как говорится, ну, это лет еще 5-7 назад, где-то 10 родителей перевозил, 2 раза кредиты брал, гасил, там перепродавал, вот. В общем, ситуация какая? Тогда были под 13-14% брал, вот, потом гасил. Ну, я в возрасте уже как бы за 40, так, прилично на дочках, скажем так, но 50 еще нет. Но суть в чем? Ну, в чем? Работал там, хорошая работа, как говорится.
Москве, зачем так там много рассказываете не в тему? Давайте конкретно.
В том, что я помню еще, это процент очень высокий, очень высокий.
Высокий. Все, спасибо большое. Я прошу вас, дорогие друзья, нечего сказать, не говорите ничего. Мы лучше поставим речь Сталина еще раз и послушаем. Правильно? Грачевский, не Грачев, все. Грачевский. Да плевать мне на вашего Грачевского. Сказал, если что он Грачев, значит, он Грачев. Понятно? Как тебе нравится такая постановка вопроса?
Да.
Я в восторге от такой постановки вопроса. Чихать я хотел на вашего Грачевского. Хотя, может быть, и хороший человек, и зря я так, да? Но поскольку его нет, и вряд ли он нас слушает, то чихать я хотел на вашего Грачевского. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Это Лидия.
Здравствуйте, Лидия. Хлеб-соль.
У меня ипотека 6%.
А вы что, военная?
Нет, я не военная, я пенсионерка.
А как вот так это получилось? Расскажите.
А это получилось, ипотека 215-й закон.
Да?
Жилищно-накопительный кооператив. Вот. По образцу советского там...
А я вот могу попасть в такой кооператив или не могу попасть я в такой кооператив?
Конечно, можете, конечно, можете.
Да? И как же?
Метро Менделеевская.
Не-не-не, без рекламы вообще, вот технологию расскажите. Вот.
Технологию? А, ну, я скажу по примеру самой себя. Вот, я, значит, продала квартиру в Приуралье, в Удмуртии,
вот.
В город Сарапул.
Прекрасно. Там наверняка, кстати, нет пробок.
Вот, и вступила в это... Да, там, кстати, нет пробок.
Во-во-во, это всем москвичам, кто устал от пробок. Вот в Удмуртию, пожалуйста, замечательный город есть там.
Ну, конечно, да, там. Сарапул лишился меня,
да.
Можно сказать.
Да.
Вот, и пошла туда, в этот, в офис, перевела деньги... И там это, взяла квартиру, правда, не в Москве, в Подмосковье у меня квартира.
Ой, какая... Вот, вы знаете, хочется... Знаете, что сейчас делать? Хочется поставить чайник, вот как-то разогреть, вместе сесть с вами и говорить, и говорить, и говорить. Спасибо большое, спасибо за эту историю жизненную, теплую.
Да, мне кажется, наоборот, подъезда сесть на лавочку.
Я так понял, что мы не можем обсуждать ипотеку. У меня есть такое подозрение какое-то внутреннее. Этим интересуются не те, кто берет ипотеку, а те, кто строит, пишет 93-й. Ипотека – говно, кабала, пишет Антон. Антон, не употребляйте слово «говно» в эфире. Хаты строят дорого из-за отмывания грязных денег, пишет Серж Алфавитов. Когда ипотека будет 8%, тогда я буду активным гражданином. Светлана Белка. Так подписывается наш слушатель, в Телеграме пишет. Идеально было бы 9%, пишет Игорь Д.
А в Камбодже 2%.
Так, что еще? Я за рассрочку, то есть застройщик делает скидку на квартиру в размере процентов начисляемых банков. Рассрочка лет 10-15, не один год, как сейчас. Но это утопия, пишет 47-й. В 2013 году вышел закон, что всем бюджетникам сейчас ипотека 8%. 8? Я такого не слышал. Продала квартиру в Якутии и взяла дворец в Подмосковье, Эльбарта пишет. Ну, вот так вот. А бабку не надурили часом, который... Почему решили, что это она бабка? Мне кажется, это прекрасная молодая леди. Нет?
Да, просто у нее какая-нибудь... Сложная работа была, и поэтому ей пенсию по, не знаю, за вредность.
Да мало ли, врач, она выработала. Да. 7373948. Космонавт она, может, вообще, кто знает.
Да.
Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия, Москва. Ну,
да.
У меня тоже ипотека, 10%, ничего сверхъестественного, ни бюджетницы, ничего такого, я бы так сказала.
А когда же вы убрали-то?
Я брала ее 5 лет назад.
А-а-а.
Да.
Сейчас-то и, оно, и, знаете, и... не так все.
Ну, я понимаю, но и тогда была базовая ставка 16%, когда мы выбирали только квартиру. Ну, просто маленько подольше этим позанимались и выходили не от микрорайона, а от банка. Сначала нашли банк, потом посмотрели, какие микрорайоны они курируют, потому что они на них дают, mm-hmm. как правило, более выгодные условия. И ехали, и договаривались.
Угу. Понял, спасибо. Вот видите, советы какие. То есть вы не так потом по банкам бегаете, а вы сразу посмотрите, какой район строится и кто курирует его. А на вторичку совсем какие-то дикие проценты, насколько я знаю.
Да, я не интересовался ипотекой.
Процент по ипотеке равен сумме съема жилья за месяц, пишет Антон. Для работников «Газпрома» 0%, говорит 55-й. 55-й, правда, или это вы так шутите? Что еще? Ипотека 12%, пишет 85-й. 12%. То есть это было бы нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дарья.
Добрый вечер.
Сергей зовут.
Да, Сергей.
Ну, я в прошлом году брал ипотеку, и, собственно, 15%, это с учетом того, что я половину сразу внес.
О-ля-ля.
Но это на самом деле грабеж, я считаю, было бы справедливым, если бы все-таки переплата на те же 10-15 лет составляла хотя бы не больше стоимости объекта ипотеки.
А что же вы тогда ее брали, раз это грабеж?
Ну, жизненные обстоятельства, без вариантов.
Но ничего, не разорились, пока еще справляетесь, все в порядке?
Ну, справляюсь, но на грани.
На грани. Смотри, 15 что-то там процентов.
Кошмар.
Кошмар. Абсолютно ужасно. В «Газпроме» 12% племяша брала, говорит Абдул. Не поддавайтесь ростовщикам, вы сами выкармливаете этих упырей, пишет 69-й. Я пока вижу только одного упыря, которого мы вскормили. Вот. И он не пишет по теме. Страшное дело. Эльбарта пишет вам все время в 18.20, и все-то он знает. Скумбриевич пишет. А, наши слушатели решили ссориться друг с другом. Я вообще за то, чтобы вы друг друга поливали грязью. Я могу это читать. То есть, если Эльбарта вдруг захочет ответить Скумбриевичу, что тот негодяй, подонок, это пожалуйста, пожалуйста. Я готов. Что еще? 13.45 месяц назад... В абсолюте 50% взнос, пишет 18-й. Мне кажется, это ужасно и катастрофично. 13-40. За 10 лет это будет 130%. Да. Ну, да. 140 практически процентов. Мама родная, о-ля-ля, уго-го, ага, хе-хе.
Ты все еще хочешь брать ипотеку?
Я хочу брать ипотеку. Я хочу...
Вторички?
Я хочу, чтобы моя страна... развивалась каждым днем все сильнее и сильнее, чтобы каждый человек от мала до велика наслаждался жизнью в великой России.
Понеслось.
Конечно. Понеслось. Мне, знаете, до ваших ипотек вообще дела нет. Ну, вообще, конечно, хорошо бы было квартиру иметь, но ладно. Полтора года назад 13.5%, пишет 24-й. А Скумбриевич пусть бегать идет, пишет Эльбарта. Опа, видишь, я вот что нужно. Давно пора было их стравливать друг с другом, тебе не кажется? К чему этот конструктив весь? Ипотека 12% пересчитал, получается, переплата в 3 раза, пишет 24. В 3 раза. Взял ипотеку 5 миллионов. Сначала был платеж 80 тысяч. За год снизил до 63 тысяч. Но пришлось снести, да что ж такое, досрочно за год, помимо платежей, еще лям, что ли? Да, лям. Помог мат-капитал, 425 тысяч, пишет 96-й. Есть программа, возвращающая проценты, гасишь только тело кредита, но придется 2-3 года в очереди стоять, пишет 55-й, там, в определенных банках, я не рекламирую. Брали в Сбере 60% первый взнос, 12,5 годовых. Мама родная. 60%, люди уже почти купили. Так, нафиг ипотеку, живу на вокзале и бесплатно, пишет Абдул. Красавчик Абдул, вы следующая ступень моего развития. Я когда-нибудь откажусь на благо Отечества от всех благ цивилизации и от материальных благ. И буду босиком ходить в ободранном какой-нибудь
аскеза.
Там мешковине,
аскеза.
Да. И просто говорить как надо. Потом я начну забирать ведущих с радиостанции и закрывать их,
да,
где-нибудь,
да,
в подвалах.
Темнице, да.
Да, и пока они не покаются, выпускать.
Ты, кстати, этот персонаж «Игры престолов» не...
Какой персонаж «Игры престолов»? О чем? Я план тебе рассказал,
да,
свой политический.
Да,
все,
да.
Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. У нас есть минута.
7 баллов.
Минута на движении. Где вы едете и что видите? Мои отважные всадники смерти! 7373948, звоните, расскажите. Донесите весь блок. Благую или неблагую. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей. Наблюдаю эпическую пробку на внутренней стороне МКАД, Лосиный остров.
Лосиный остров, внутренней стороне МКАД. Эпическая пробка. 7373948. Как вас зовут, алло? Здравствуйте.
Леш, Даш, приветствую, Андрей, 80.
Да.
Вот ипотечные всадники на кредитных лошадях затормозили полностью движение в сторону Балашихи.
Ипотечные
и продолжают это делать. Вот так вот.
Я понял. Ипотечные всадники смерти на кредитных лошадях. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Рита. Богородское шоссе, это район Сокольники, вообще стоит. Очень странно.
Спасибо большое, Рита. Знаешь, мне вот знаешь, за день постоянно называют разные женщины. Я так сейчас подумал. Смешно же, правда? Постоянно женщины звонят. Постоянно. Все, понимаешь, в тачках каких-то едут куда-то, деловые. Все время мне звонят, все время что-то хотят сказать. А мне некогда, у меня работа. Сейчас новости.
Дарья Кнор в студии. Алексей Гидошников.
Я бы навалил микрофончик маленько. Сюда. Спасибо. Значит, ВКонтакте заблокируют все группы о подростковом суициде. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзор попросила администрацию социальной сети ВКонтакте самостоятельно блокировать группы, содержащие запрещенную информацию о самоубийствах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ну и так далее. Если сообщество посвящено описанию способов суицида или оправданию этой темы, то оно блокируется навсегда без права обжалования. Мы боремся с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и регулятора Роскомнадзора, сообщил РБК пресс-секретарь ВКонтакте Евгений Красняков какой-то, видимо. Ну, давай поговорим.
Давай, как
мне они... просто люди пишут, что надо обязательно поговорить на эту тему.
Интересно,
и
как
ты
они
говорил,
будут
что нужно говорить
вычленять эти группы, потому что, естественно, в них не написано ни в названии, ни в описании про суицид, там какие-то абстрактные стихотворения.
Скажи мне, Дарья, да. В Инстаграме ты видела когда-нибудь ролики с описанием суицида?
Нет.
Может быть, ты видела там что-то, связанное с порнографией?
Нет.
Почему?
Не знаю, потому что так соцсети построены.
Потому что там нет этого. И сразу же это удаляется. То есть сделать так, чтобы это удалялось, сделать так технически, чтобы этого не было, вероятно, возможно.
Да, если это одна фотография, в которой помещено то,
да,
чтобы ты понял, что это суицид. А группа, это значит переписка, личная переписка.
Не,
это
не,
какие-то,
не.
Может быть...
Личная переписка – это личная переписка, а группа – это группа.
Ты когда вступаешь в группу, ты потом переходишь в личную... Тебе начинают писать.
Понятно. Но как ты будешь переходить с разговора с модератором этой группы, если не будет самой группы? Я думаю, что проблема в том, что ВКонтакте не несет ответственность за то, что он делает. Я знаком с политикой соцсети ВКонтакте, которая называется «Мы агрегаторы». Нас абсолютно ничего не парит, мы ни за что отвечать не будем. Мы агрегаторы, мы просто предоставляем площадку для новостей, для групп, для людей, для общения всяческого. Мы агрегаторы. Вот такая у них позиция. Но только позиция эта абсолютно потребительская. Позиция эта абсолютно наплевательская по отношению к другим. Позиция эта заключается в том, чтобы зарабатывать как можно больше и больше денег. С точки зрения бизнеса, наверное, правильная позиция.
53-й пишет, в Инстаграме есть и порно, и даже записи самоубийств.
Не рассказывайте. Не надо гнать чепухи. Ничего там нет. А если и появляется, то тут же удаляется. Тут же удаляется.
Вот смотри, «Новая газета», собственно, почему эта тема так сейчас обсуждается, здесь с публикацией в «Новой газете»,
но...
где они рассказывают про группы, где там, которые называются «Синий кит». Совершенно, да, к суициду,
да.
Казалось бы, никакого отношения не имеет. Там какие-то
фотографии. Ты рекламируешь зря, кстати. Но...
Ну, что делать? Я должна назвать эту группу.
Не
как,
надо ее
как
называть.
Пример привести. Хорошо, я буду ее как-то по-другому.
Кстати,
называется,
и...
там, не знаю, «Синяя птица»,
да,
допустим.
Ты уже назвала, ну.
Неважно. Они публикуют какие-то, не знаю, стихи странные, грустные.
Да, да.
Как понять, что это группа о суициде?
Только стихи. Больше ничего. Они опубликовали всего... Фета? Или что? Что произошло?
Нет,
скажи
там
мне.
Какие-то самопальные стихи.
Самопальное дерьмо какое-то?
Да.
Вирши какие-то были?
Да.
Ладно, я хочу спросить людей. Я хочу понять, действительно ли нельзя проконтролировать то, что происходит в соцсетях? Или просто кто-то не хочет контролировать то, что происходит? Я склоняюсь к той позиции, что кто-то не хочет. А вы, люди, которые могут меня убедить в этом или в обратном, звоните и объясните свою позицию. Особенно интересуют технические работники, люди, которые, может быть, имели непосредственное отношение к соцсети ВКонтакте, к другим соцсетям. Объясните, может быть, я слишком многого от вас жду в плане контроля информации, и это просто вам не подвластно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Да.
Ну, начнем с того, что в Инстаграме на самом деле все это есть. И, ну, это удаляется быстро.
Быстро.
Но все равно все это есть.
А ВКонтакте не удаляется.
ВКонтакте не удаляется.
Либо медленнее, да, намного.
Очень много групп, да. Вот у меня как бы племянница достаточно молодого возраста, и я постоянно вижу, что вот именно вот это вот все присутствует на ее, в той или иной степени, на ее страницах. Я, конечно, разговариваю с ней, но это все вот именно вот эта молодежь, которая просто даже она не берет никого во внимание, просто делает свое, да, то есть у них свои есть сайты какие-то страницы, где они постоянно обитают, и у них, кстати, своя неформальная там 15-22 года, то есть вот они тусуются вот в этой...
Понял, спасибо.
А что
понял.
Это за группа, я не успела спросить.
Ты прям хочешь все разрекламировать группы, да?
Нет, что это за группа, о чем эти
новая
группы?
Газета провела достойную работу. Почему такое хамское отношение к этому изданию, пишет 13-й. Где сейчас было проявлено в эфире хамское отношение к этому изданию? Может быть, у вас просто фантазия бурная, 13-й. Ну, не тут же. Когда француженка бросилась под поезд, транслируя это в Перископ, все это было прям нарезкой в Инстаграме. На Ютубе тоже было и есть. Если правильно поискать, говорит 53-й. Какие же вы странные люди. Ладно, я вам объясню. Тогда, вот коротко, да, я объясню. Вот можно... Может человек набухаться и выйти на улицу пьяный. Его тут же заберет полиция. Через 10 минут, хорошо? Через 20, будь здорова.
Спасибо.
Через 25, хорошо? А может быть, в другой стране пьяный человек выйдет на улицу и будет ходить день-два бить людей, насиловать детей. Понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю о том, что если соцсеть хочет контролировать себя, она это делает. И у меня создается впечатление, основанное на реальных фактах, что ВКонтакте себя контролировать не хочет в достаточной мере. И им до того уровня контроля, который есть в Инстаграме, как до Китая пешком, например. Почему я выбираю эти две соцсети, когда говорю? Потому что я сам ими пользовался и пользуюсь. Я могу говорить. Фейсбуком я пользуюсь крайне редко, поэтому не могу сказать, что там происходит. Перископ. Ну, я слышал, что да, вот там вообще все что угодно может происходить в Перископе, потому что там люди даже транслируют свои самоубийства. Вот. Одноклассники, не знаю, даже никогда не регистрировался там. Ну, такие вот соцсети вроде бы знаменитые. Даже если их будет блокировать соцсеть, перейдут на другой ресурс, пишет польский банан.
Да.
А, ну, пускай переходит на другой
и
ресурс.
И более того, вот эта группа, которая тебе говорила, с таким названием, их 4, вот я сейчас смотрю.
Почему, извините, пожалуйста, дорогие друзья, я просто хочу сказать, нельзя и другие ресурсы, на которые они потом якобы перейдут, тоже контролировать? Что мешает их контролировать? Я не понимаю. То есть для меня это загадка реальная. Почему так происходит? Почему мы не можем контролировать эти группы? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да. Добрый вечер, Алексей Дарий, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Не далее, как вчера, как раз после публикации в «Новой газете»,
да.
Значит, у меня две дочери. Одной 15, второй 19 лет.
Да.
Одна в школе в 9 классе, вторая в институте.
Так.
Обе пользуются контактом активно. И я, честно говоря, вчера вообще впервые по радио как раз услышал когда обсуждение этой статьи.
Угу.
Вообще узнал, что ВКонтакте что-то подобное существует.
Так.
Вот. Значит, вечером уже там после ужина вдруг старший говорит младший: слушай, сейчас при мне пришло сообщение, вот есть такая-то группа ВКонтакте, ты ни в коем случае туда не ходи.
Угу.
Передай друзьям, чтобы не ходили. Я ей говорю: дорогая моя, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Вот. Говорю, ей никогда это в жизни не было интересно, она сейчас туда пойдет теперь.
Ну да.
Вот. Ну
да.
Слава богу, младший сказал: нет, мне это не интересно, значит, и не стала передавать подругам и так далее. То есть я со своей стороны эту
вы
цепочку
вот скажите,
как бы остановил,
а?
Да?
Вы вот вообще вот. В своих
вот это,
детях...
на мой взгляд, честно говоря, вверх, значит, не безответственности газеты.
Я
они
понимаю.
Они подняли эту тему, о которой раньше масса людей, вот как минимум так. Две мои дочери, просто не знали.
Значит,
и
секунду,
не
сразу, стоп.
А сейчас
да остановитесь уже, ну невозможно, ну что такое, что его, я не понимаю, Фидель Кастро. Что ли? Я понял вас. Можно диалоги какие-то вести? Хочу спросить у него про дочерей. У меня вверх безответственности газеты. Чихать на эту газету. Я хочу спросить у людей конкретно, почему и как они остаются уверенными, что их дети не попадут в такие группы.
Да.
Вот что меня волнует. Вот безответственность газеты. Газета должна, любая, как и любой журналист, рассказывать то, что происходит. Если есть такие группы, газета обязана о них рассказывать. Работа такая у журналистов. Чего вы не понимаете? Все, замолчать, Ну давайте замолчим, пускай дети умирают дальше. Ну какие проблемы? Или вы боитесь, что это будет распространяться? Вот этот эффект Вертера, да?
Да.
Самый известный.
Да.
Есть такая опасность? Есть такая опасность. Но с другой стороны, вот если не так, то вообще никак.
Вот именно. Все-таки родители смогут обратить внимание.
Меня волнует, меня волнует конкретно. Вот здесь, во-первых, можно ли, ну я так понимаю, что можно, я вот сам к этому выводу прихожу, мне даже, наверное, технические какие-то комментарии-то и не нужны. Я понимаю, что можно проконтролировать соцсети.
Ну, конечно, можно.
Можно. Но, допустим, появится другая соцсеть, третья, придут они на третий, четвертый, пятый ресурс, они все время будут скакать с ресурса на ресурс. Как вообще сделать так? Или как быть уверенным в том, что твой ребенок не попадется на эту удочку?
Слушай,
как?
Есть такая вещь на компьютерах, как родительский контроль. Но это работает, наверное, с детьми там, до 15. Потом дети начинают уже сами шарить в интернетах и компьютерах, и, естественно, это невозможно проконтролировать. Ну, то есть, ты, понятно, что если у тебя там заблокирован ноутбук, ты пойдешь там к подруге, там, не знаю, в
как
телефоне
специалист,
будешь сидеть.
Как специалист информационной безопасности, все, что в интернете контролировать, нет проблемы. Надо следить за организаторами просто, видимо, этим никто не хочет заниматься. Лень всем. Биг Бро говорит, вот и все. Кто организует эту группу?
Да.
Спокойно. Нашли его, оторвали ему соответствующие места, посадили его, и все. То есть это вообще не проблема, технически найти
доказать
человека, который...
Доказать очень сложно для того, чтобы посадили. Очень сложно. Если бы ты вот прочитал, как работает эта группа...
Это не
очень...
наша проблема. Это проблема специалистов, которые это будут доказывать. Наша работа, Дарюшка, заключается в том, чтобы об этом рассказать и обсудить.
Да, вот мы
донести до масс. А работа других специалистов заключается в том, чтобы работу свою выполнять. Соответственно, значит, кто там, следователи пускай работают с ним, правильно? Пусть вот эти ребята там кто-нибудь посерьезней, опера какие-нибудь работают. Че, какие? Им же зарплату платят за это, правильно? Не все же там крышевать кого-то и стращать, и пугать. Да о чем вы, пишет Ильич? Да о том, что детей заманивают в группы всякие суицидные, и их там науськивают на то, чтобы они убили себя. Вот о чем вы, Ильич. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия, у меня дочке 15 лет.
Да.
Угу. Вот, вы абсолютно правы по поводу органов наших, которые обязаны работать в этом направлении. Газеты обязаны информировать, потому что помимо детей, которые не знали об этом не знали и взрослые. Например, у нас на работе некоторые взрослые не знали, что есть такие сети. И вчера, узнав об этом, все полезли в контакты. Сегодня пришли в ужасе, обсуждали эти порезанные руки, у кого там где что видели. Угу. А у меня вопрос простой с моей дочерью. Я просто не разрешаю регистрироваться в каких соцсетях, пока ей не исполнится 18 лет.
Понял, понял. Потому
что сейчас она у меня очень такая бесшабашная сама по себе девочка. Угу. Вот. И я ее пытаюсь как мама, работающая мама,
ну и
увлечь.
Что вы... И вы думаете...
Фотокружками, танцы, да. Да, я уверена на 100%. У меня вообще все под контролем.
Ну, да,
если она заходит в контакт, я ей разрешаю заходить в контакт с моего аккаунта, чтобы не ущемлять ее. Просто я ей говорю, что 18 будет, пожалуйста, заходи куда хочешь. А сейчас, пока хочешь посмотреть, вот заходи, я тебе могу сама даже рассказать, где что здесь находится.
Понял, спасибо большое, спасибо. Вот смотри, какая мама. Мама полностью контролирует свою дочь в 15 лет. Дочь, естественно, счастлива этим,
да,
контролем.
Абсолютно.
Она понимает, что мама это делает, потому что очень сильно любит свою дочь.
Да. И всем дочь, своим друзьям объясняет. Да. Просто, понимаете, мне еще пока нет 18.
Да. Я захожу в соцсети только с аккаунта мамы. Вот. Мама все ваши фотографии видела. Я когда переписываюсь с мальчиками о том, что они мне нравятся или там что-то подобное, мы это вместе с мамой обговариваем, пунктуацию, орфографию здесь. Вот такие вещи.
Это мы, конечно, да. Не вправе с вами осуждать маму, но я могу вспомнить себя.
Осуждать? Я говорю, девочка должна быть восхищена.
Да, я могу вспомнить себя в 15
лет. Я восхищен мамой. Какая молодец, мама. Это прекрасный тоталитарный домашний режим. Великолепно. К чему это приведет? Может привести к следующему. Женщина, девочка будет воспитана в строгости, найдет себе хорошего мужа потом, и она, вот мама передаст в руки мужу, и потом вместе с мужем будет, да, контролировать эту девочку. Например, это и аккаунт, да, и пароль. Пароль говорит, все, теперь ты следишь за этим аккаунтом.
Имя сменит просто.
Это первый вариант. Это первый вариант. Это замечательный вариант. Так скажем, кавказский вариант. Вот. А есть второй вариант. Девочка, как только ей исполнится 18, вкусит всех радостей жизни. Одновременно.
Да.
Вот прям сразу.
Если только она уже это не делает за спиной своей...
Вот это,
за спиной своей мамы.
Я не слышал эту песню?
Нет.
Слишком пьяный, чтобы, понимаешь, бороться.
Да.
Страшно. Это панк-рок, культура. Кто знает, Dead Kennedys такая группа была когда-то. Вот такой еще вариант может получиться с этой девочкой. Да. Но лучше, конечно, с рук на руки передать сразу. Или потом такой вариант. Знаешь, с девочкой с этой произойдет? Может быть, не с этой, с другой девочкой. Давай с другую девочку, чтобы никого не обидеть. У других девочек как бывает. Они, по-моему, приходят к пластическим хирургам и говорят, нужно восстановить. Скоро свадьба, нужно восстановить. Что ты смеешься?
Мама-то не знает. Ну,
что ты смеешься? Да. Ты, там же надо будет выносить простыни, чтобы там, понимаешь, красное пятно на просто. Это я серьезно сейчас говорю. Ты можешь спросить у любого пластического хирурга, кто оказывает такую услугу.
Это очень популярная.
Это популярная услуга. Девочки... изображают перед своим мужчиной, что ты у меня первая в жизни. Да, такая вот честность, понимаешь? Такой вот он подход. Ладно, возвращаемся к суицидальным группам. Я все-таки хочу понять, а как вы ограждаете своих детей от внешнего
влияния? Вы что, совсем, что ли, у вас детей нет? Вы клоуны, родители обязаны контролировать. Мы обсуждаем, слушай, с позиции детей, потому что мы помним, когда нам было 15 лет.
Где это? Кто написал?
68-й.
Где?
Вот, ну сообщение, смс-портал, вот.
Да, родители обязаны контролировать 68-й.
Мы же не спорим.
Это, у вас родители есть 68-й? Это постоянно проконтролируют ваши сообщения. Они дебиловаты и это неправильные знаки препинания. Вы обзываетесь на людей. 68-й, у вас есть родители? Почему они не контролируют ваши сообщения? Вы пишете сюда всякую лабуду и чушь. А? Даш, куда смотрят родители 68-го?
Я не знаю.
Нет родителей, возьмите опекуна.
Сообщим сейчас.
Возьмите опекуна себе.
В опеку.
Да, возьмите опекуна, потому что ваши сообщения, они ужасные, их надо контролировать. Мне кажется, вы склонны к истерии и суициду. Я бы передал ваш номер куда-нибудь в службы. Принудительное психиатрическое лечение. Но у нас такой нет, поэтому 68-й, я как простой вот гражданин, как ваш товарищ по стране, я просто советую обратиться к специалисту, чтобы не было таких нервных срывов. Зачем вам это? Понимаете? 7373948. Видишь, как добрее надо быть, Даш. Ты тоже сразу на человека накинулась. А я вот по-доброму отвечаю, понимаешь? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, привет. Даша, привет. Алексей, тут в Москве. Вот по поводу того, что девочек, докторов. У меня знакомая, она доктор. И посчастливилось ей лететь с Марокко с мужем. Сзади нее шли родители, ну, в паранже, и дочку провожали сюда, в Москве.
Да.
И сели они вместе рядышком, ну, напротив, на кресло. Самолет взлетел, девушка пошла в туалет, вышла уже в топике, в мини-юбке. Все, то есть они гуляют, и, как вы сказали, потом они идут к врачу, ее штопают, и она домой едет, как нормальная, законная мусульманка, чистая и целая.
Не только мусульманки пользуются такими услугами, я вам так скажу. Вполне себе христианские женщины, да, этой услугой пользуются. Иудейки, иудейки тоже, значит, пользуются. Тут же речь не в религии, тут речь в показных моментах. Здесь речь о форме, которая превалирует над содержанием. Часто так бывает. Смотришь, человек, ну, такой пафосный, такой, кажется, богатый, такой, кажется, образованный. Чуть поговорил, посмотрел, понял, что человек в обоссанной хрущевке где-то живет и ни одной книги в жизни не читал, например. Да, допустим. Так такое вот бывает. Или наоборот, например, наоборот. Человек такой спортивный, весь спортивный, а оказывается, у него никакого спортивного опыта и нет. И весь он обколотый какой-то дрянью. Понимаешь, надо быть, по сути, человеком правильным, а не казаться правильным человеком. Правильно, Даша?
Да.
Вот как ты.
Да, конечно.
Будущая мать. Да. Которая взрастит сынов своего отечества, будущих солдатов Красной Армии.
Да, да.
Российской.
Буду контролировать их аккаунты ВКонтакте.
Нет.
Слушай, вот Lazy Cat напишет.
Мы отнимем твоих детей в 7 лет от груди твоей. Нет, от груди раньше. Мы отнимем тебя в 7 лет. И по системе АГОГЕ будем их воспитывать.
Пожалуйста. Вот.
А потом, когда они чуть подрастут, они уйдут в горы и будут биться с волками. И должны будут принести волчью шкуру.
Угу.
Вот.
Хорошо. Слушай, вот можно...
Слушаю, конечно, давай.
Технический специалист нам пишет. Все прекрасно организуется на уровне сайтов, но требует больших вложений. Смотри, Big Data ФБ – один из основателей подобных систем. ФБ имеется в виду Facebook, я так понимаю. Короче, дорого это все и невыгодно, видимо, и правда, никто не хочет этим заниматься, а ВКонтакте, я так понимаю, выгодно все-таки привлекать пользователей.
Да, конечно. Конечно, чем больше, тем лучше. 7373948, телефон прямого эфира. Я все-таки настаиваю, как вы своих детей ограждаете от подобных влияний всяческих извне. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да.
Значит, ну, я считаю, что как и государство, так и родители должны контролировать ту информацию, которая...
Ну, хорошо, вы так считаете. Как вы контролируете информацию?
Значит, существуют технические меры, такие как кейлогеры, которые незаметно могут устанавливаться на домашний компьютер, незаметно для ребенка, и отчеты будут доступны по паролю только родителям.
Да. У меня сразу к вам вопрос абсолютно четкий. Это статистика. Больше всего дети смотрят порнографию через гаджеты свои, через телефоны и планшеты. Если
такие же есть продукты и для мобильных устройств.
А, то есть можно, да? То есть, понял. Все, то есть можно все отслеживать. Можно отслеживать переписки
кошмар,
детей.
Кошмар, это вот ужасно. Вы правда будете читать переписку
Даша,
личную?
Даша, я дети? Буду читать переписку
о,
детей.
О, боже.
Знаешь, как почему?
Да?
Да, знаешь, почему?
Почему?
Потому что я все должен знать.
Потому что... сверхконтроль.
У меня сверхконтроль. У меня не попляшешь, конечно. Я вообще тиран.
Что, каких детей ты вырастешь? Ты же сам
прекрасных. Мои дети будут прекрасны, Дарья. Вот. Ладно. Ты не загадывай на будущее. Скажите, а всем можно регистрироваться у судей? Мы из общества любителей кремации, пишет 43-й. 43-й большой шутник. Да, 43-й. Шутите. Видимо, у вас пока нет детей, поэтому вам смешно. К глубочайшему сожалению, все можно нашим людям восстановить и вставить, кроме нормальных мозгов. Пишет 54-й. 54-й, я так понимаю, что вы настаиваете все-таки на своей исключительности в этом вопросе. Я бы остерег вас от идей исключительности и превосходства одного человека над другим. Иногда это приводит к очень печальным политическим последствиям. Сейчас новости, после этого продолжим. Девятнадцать часов пять минут, вторник, май, день 17-й. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Сколько баллов?
7.
Ты в рекламу долго думала и в новости, почему такие пробки, к чему пришла?
Все перекопали.
Все перекопали. Это и правда, Москва вся перекопана. Слушай, я по суициду, можно одну фразу скажу? Светлая мысль мне пришла в голову.
Так.
Мы тут обсуждали, что ВКонтакте заблокируют все группы о подростковом суициде. Я спрашивал у родителей, как так сделать, чтобы дети не поддавались вот влиянию. Надо им показывать последствия суицидов. У меня когда-то был прекрасный опыт изучения учебников по криминалистике, во-первых, а потом по судебной медицинской экспертизе. Вот, у отца были учебники. И я смотрел, как вот пуля, например, попадает в голову и как она вылетает из головы. То есть, допустим, если пуля 9 мм попадает в голову с входным отверстием 9 мм, то сзади она уже выбивает всю башку. Там,
я понимаю, ты предлагаешь детям вообще-то с неустановленной, не устоявшейся психикой показывать фотографии с
размаженными
телами?
Да, тут суицидников, которые, как ты понимаешь, да, вот они...
Легли под поезд.
Да, а там же не просто легли под поезд, надо вот прям в красках, чтобы... потому что... Это я так предполагаю, может быть, сейчас психологи со мной поспорят. Смотри, ты упал, ты умер, например, спрыгнул или под поезд лег. У тебя обязательно процесс дефекации произойдет. Вот. Выделение всего, что было в организме, сфинктеры расслабляются. Вот ты весь такой лежишь в говне, понимаешь, в луже мочи. Неприятная ситуация. Согласись. Не так романтично, как они... Подростки же, они представляют, что это романтика такая. Мы уйдем, все будут плакать. Ну, плакать, конечно, родители будут. Все не будут плакать, всем на вас наплевать. Это надо понимать. У всех свои дети, все сами подростки. Люди не интересуются судьбами чужих им людей. Ну, вот. Поэтому я думаю просто сказать, что это не сказка. Но я знаю, что в этих группах всяких разных вербовочных, так скажем, детей вообще этому тоже учат и говорят, надо не есть, там вот эти вот начинаются такие вещи. Ну, хорошо показать передавленные шеи, вот эти лица с выпуклыми глазами, которые вы же из орбит уже вылезли вот у повешенных. Утопших показать, как они выглядят, эти зеленые все надувшиеся, такие гнилые трупы.
Слушай,
вот, все, трупы.
Прекрати.
Ну, а что нет? Ну, то есть, какая перспектива показать человеку? Нет.
Типа нет, кому ты собираешься показывать? Человеку, который заинтересовался этой группой, он еще не суицидник никакой, он просто заинтересовался. Ты такой, о, посмотри, Паш, ну это подборочка из утопленников с выдавленными глазами.
Не так, не так.
Что ты говоришь? Потом ребенку это будет сниться, у него начнется лунатизм.
А что, у меня не начался?
Ну, ты, значит, посмотрел это в том возрасте, когда у тебя психика уже окрепла.
Когда я начал интересоваться темой смерти.
А может, все вот поэтому, да. Леша, и...
Даш, поэтому... Да, что ты хотел сказать?
Ничего.
Давай, ты хотела шути.
Я не шучу, все Леша. Посмеемся. Может, это как-то отразилось на твоей
Безусловно.
Психике? Ты же не знаешь.
Она стала очень крепкой, да. И я никогда не займусь суицидом.
А если я посмотрю, мне потом это будет, не знаю, полгода снится. Вот у меня не крепкая психика.
Значит,
извини.
Ты склонна к суициду. Ты наверняка стояла с ножом и смотрела в зеркало. И рыдала,
никогда.
И думала, я уйду
никогда.
Из этого мира, мне надоело вот это вот.
Абсолютно,
таблетки,
да.
Не нет? Ребята, вот психологи у нас,
никогда.
Да, может быть, психотерапевты, наверное, в какой-то мере, психиатры, еще лучше вообще. Подскажите, я вот прав или не прав? Если детям вот так вот...
Детей раз... запугивать просто. Ну,
не запугивать, а показать реальность. Что ты вот несешь? Женщина, показать реальность. Они думают, что они будут красивые, лежать мертвые, бездыханные, как в кино. А они на самом деле будут в куче говне лежать. Понимаешь? Вот это надо показать. И все, и желание, например, отпадет. Я вот так предполагаю. Или нет? Пожалуйста, специалисты, позвоните, либо подтвердите, либо опровергните. Я вот предположил, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Ну, не, конечно, психологический специалист, но тоже врач. Есть такое понятие, как семейная гигиена.
Так.
Перекладывать ответственность за какие-то запрещающие органы, за судьбу собственных детей, это, по-моему, странно.
Так.
Надо воспитывать своих детей, чтобы они выросли здоровыми.
Во, как воспитать? Личностью. Вот я вот предполагаю, вот смотрите, говорю, если ребенку сказать, вот, смотри, вокруг много плохих людей, кто-то может тебя склонять к суициду, давай я тебе покажу картинки суицида, показал. Чисто вот, знаете как, по-научному. Взял учебник по криминалистике судебный, все, и погнали.
Я понял, да. Ну, как, в какой-то ситуации это может сработать, в какой-то может не сработать.
Да?
И тут дело родителя выяснять методы, которые могут помочь сохранить своего ребенка.
Тут смотря у кого как, я понял. Мне всегда, вот, знаешь, как бы нравилось. Или я помню, я брал там, у отца учебники стояли, там, например, венерические заболевания. И ты так вот начинаешь листать, и прям блевать, ужас, прям катастрофы. И после этого, наверное, все-таки надо пользоваться презервативом. Знаешь, что такое еще? Боже мой.
Нет, ну вообще,
или,
в принципе, просвещение
или
в
вот
этих
это,
темах
или
медицинских
вот эти,
и...
Да, или ролики вот про наркоманов, которые крокодил себе колят.
Да,
да,
да.
А вот, тоже прекрасный, мне кажется, материал методический. Один раз человеку покажи, он никогда не захочет колоться. Просто вот эта вот отгнившая рука, человек там лежит, прили мне руку где-нибудь, лежит там в подвале. Вот
же,
не захочешь ты больше.
Я согласна, что не
захочешь
все. Вот у меня даже никаких
нет,
позывов к суициду не было. А если ты мне покажешь такое, мне потом плохо станет. Зачем это надо? Ну, Леш, ну правда, девочки...
А
они...
я тебе покажу. 7-3-7-3-9-4-8. Ха-ха. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, да, согласен. Только надо, может, не книжку, а как иллюстрированные какие-нибудь журналы.
А вы согласны...
Подождите,
вы согласны как обыватель или как специалист?
Нет, как обычный.
Как обычный? Я сам обычный. Давайте сейчас мы найдем специалистов, а? А то мы сейчас обычно, если тут понапридумываем какой-нибудь чепухи. Мне так кажется, можно? Я не настаиваю. И я спрашиваю сейчас, выясняю у специалистов, я правильно думаю или неправильно. Алло, здравствуйте.
Привет.
Да.
Меня зовут Юля.
Да, Юля.
Я общаюсь с детьми.
Да. Я тоже общаюсь с детьми и со взрослыми. Да.
Я вам вот что хочу сказать. Не все дети одинаковые, правильно сказала девушка, которая сидит рядом с вами.
Ну что? Она не зря здесь сидит, она иногда должна правильно говорить. Так.
Но она сказала, что все дети разные, поэтому...
Глубокая мысль, кстати.
Поэтому мои наблюдения говорят о том, что какому-то ребенку, возможно, ваши картинки понравятся, и он не будет смотреть.
Они не могут
лазить по таким группам. А какому-то другому ребенку...
Не понравится. Я понял. А какому-то страшному будет, он не будет спать. Специалисты, пожалуйста. Юля мне очень понравилась. А, привет. Привет.
Очень томный ты.
Да. А теперь мне нужны специалисты. Вот, да, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ой, а вас не слышно. И вообще все равно не слышно. Горячите.
Меня зовут Светлана, здравствуйте.
Ой, Светлана, я кое-как разобрал ваше имя. Там, не, Светлана, вообще, из какого-то далекого... Далекое, да? Я думаю, громкая связь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Дмитрий.
Да.
Я вот как раз психолог. И хотел сказать, если вот интересно, да, мотивы выделяют в среди причин самоубийств, да, это бессознательное такое желание ребенка как раз-таки установить контакт с матерью.
Так.
Например, как бы это ни звучало парадоксально.
Почему? Очень даже логично. Привлечь к себе
вот
внимание,
наверное,
да?
Не специалисты хорошо понимают, а специалисты иногда не очень. Вот, ну, суть в том, что да, это, ну, вообще проблема очень раннего времени развития ребенка, то есть буквально там первые дни, месяцы после рождения.
То есть вот там это все закладывается?
Ну да.
Ничего себе.
Вот, вообще говоря, вот способ самоубийства младенца, знаете какой? Они просто перестают дышать. Вот младенцы там в тюрьмах, которые рождаются, или которые не в тюрьмах, но матери их как-то отвергают, просто перестают дышать вот на пятые сутки. Ну,
серьезно?
Так.
Я такого ни разу не слышал. И младенцы способны на суицид? О, интересно. Не знал такого, не знал.
Ну, про это я тоже не слышала, но вообще...
Я единственное смотрел «Эффект бабочки», где он там пуповиной себя душит.
Дети, которые...
Все, я испортил весь фильм, если вы его не смотрели, посмотрите. Ха-ха. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва.
Да.
На вашем примере, Алексей, спартанцы уже применяют, ну, применяли давно такую практику. Они садили молодых детей на пиршество, и рядом с ними были пьяницы, и таким образом они отучали детей от пьянства.
Я ненавижу алкашей. И я знаю, кстати, я вот так вам скажу, я знаю многих людей, например, в семье которых был там, отец алкоголик или мать алкоголичка.
И а дети категорически не пьют?
Дети не просто категорически не пьют. Они настолько болезненно воспринимают любую вообще тему алкоголя, они настолько радикально против настроены, что они видели вот этот дурной пример.
Да, а бывает, что и дети алкоголиков тоже становятся алкоголиками.
Да, и так чаще.
Созависимость, такие дела.
Чаще. «Эффекте бабочки» один из четырех финалов, остальные менее жестоки, пишет Кликушин. Константин, я смотрел режиссерскую версию, которая длинная. Такие картинки, это 18+, и это незаконно для целевой аудитории, так что идея в пролете, говорит 55-й. Какой целевой аудитории? Учебники? Какие 18+? Это 18+?
Я думаю, что...
Я что-то не знаю.
Фотографии...
Да и ладно, так, ну, допустим, у меня, например, я родитель, я буду что спрашивать, показать мне учебник по медицинский или не показать своим детям, хочу показать, хочу нет. Я не знаю, насколько это эффективно, но вот мне сейчас говорят, что у всех по-разному. С пацанами, говорят, видишь, прокатывает с некоторыми, с девчонками может не проканать. А что с девчонками тогда, как делать?
Я не знаю, детей надо любить просто. Любить. Много с ними разговаривать.
Как любить, они тупые такие, маленькие, головы большие, тела
маленькие.
Да, в
15 лет, наверное, очень сложно, потому что сложный
возраст. Да и до 15, они же такие дураки вообще, ничего не понимают, голову не держат, ходить не умеют,
ой, а
все время орут.
Ой, мы много чего понимаем, можно подумать.
Не, ну вы-то тоже мало чего понимаете. Я про мужчин говорю, вот мужчины-то понимают уже как бы.
Да,
не, я с тобой все сказал. Согласен, любить. Но как любить? Вот мать, которая контролирует своего ребенка в интернете, каждый его шаг, и девочка ее заходит через ее аккаунт ВКонтакте, она любит ведь свою дочь, но она ее задушит своей любовью.
Да.
В определенный момент.
Вот, да нет, вообще я не видела ни одного учебника по тому, как воспитывать детей правильно. Потому что действительно подход настолько индивидуален, и все меняется каждую секунду просто.
Поэтому мы с тобой просто решили не рожать детей.
Нет.
Чтобы нам не париться и не воспитывать.
Нет, попробуем все-таки, Леш.
Попробуем?
Да.
Сейчас?
Нет.
Позже.
Ты как-нибудь
попозже.
В другом месте попробуешь.
7-3-9-4-8, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Алексей.
Да.
Меня Иван зовут.
Да, Иван.
Прям несколько тезисов.
Да.
Дети прекрасные и тупые, и умные. У меня есть...
Согласен.
Есть друзья тупые, извиняюсь.
Так.
Но они обе все прекрасные. Алкоголики есть, как социально активные, которые платят налоги, приносят пользу нашему обществу.
Это бытовые пьяницы.
А?
Это бытовые пьяницы, они еще не алкоголики. Алкоголик уже не может никакой пользы.
Нет, они платят, я знаю людей с утра, и причем очень немало, и как бы платят налоги. И
умудряются, пользу, умудряются и все-таки, но это сила духа, да, и традиция русского воинства. Так.
И про детей, которые самоубиваются. Смотрели
да.
фильм это самое «Веселые каникулы»?
Нет.
Там, студентики самоубиваются.
Да.
Ради бога, как бы, естественный отбор, уж всегда это говорили, нет?
Ну, я не знаю. Вот эти, я, в принципе, знаю историю с естественным отбором, но мы так сильно всегда стараемся там спасти наркоманов, спасти алкоголиков, спасти людей, которые не пристегивают ремень безопасности в машине, потому что они сумасшедшие кретины. Мы все время всех пытаемся спасти, мы вот за них как-то переживаем.
Да.
И мне кажется, вот впереди всех должны стоять как раз дети, за которых мы больше всего должны переживать. Что они подвержены влиянию, они часто не могут сделать сами выбор, на них влияют всякие ублюдки. Вы вот никогда не задавались вопросом, да? Я-то думал, что самое днище – это некоторые слушатели на нашем сайте, которые пишут. Не все, дорогие друзья, но вот есть некоторые. Вот Сергей Михайлович клево пишет. Он говорит, во всем виноваты мировые религии. Я знаю, что толкает людей на самоубийство. Он клевый. А есть люди страшные. Вы представьте себе, есть человек, который создает группу, в которую привлекает подростков, и в которой этот человек дистанционно убеждает подростков совершить самоубийство. Этот вот человек, он откуда взялся? Он же как-то не с Луны прилетел. Его же тоже как-то воспитали.
Да.
Как его воспитали? Может, за ним следили слишком много? Может, у его мамы аккаунт был... Не, без обид.
Не повезло это.
Без обид. Я не знаю, ну что может произойти. А почему он такой стал? А почему ему так не нравятся дети? А почему он так мстит?
Знаешь, часто бывает, почему что у одних такой? И тех же родителей, например, старший ребенок, там, дочка замечательная, прекрасная, а младшенькая или там сын или дочка вообще просто кошмар, ужас.
Тогда я знаю, преступник. Что нужно делать, Дарья.
Да.
Тогда мы должны отвергнуть такую категорию философскую и языковую, как дети. Нет детей.
Как ты пришел к такому?
Есть люди. Есть маленькие люди.
Маленькие люди.
Есть люди постарше. Но это все люди. Нет детей. И...
Или все мы дети.
И, да, исходя из этой концепции, Дарья, мы будем строить концепцию создания семьи. Концепция создания семьи у нас будет следующая. Мы просто будем рожать пачками людей. Умер. Как бы, ну и светлая память. Вот как, знаешь, как
да,
в царской России.
Да, раньше вот так вот рожали по 7
типа,
детей.
Ну, чё,
два выжил.
Ну ладно, типа. Осталось еще двое, еще там Ванька и Лешка еще остались. Кто еще там? Кто-то не остался, ладно. Не суть. Вот так, да, просто, может быть, даже действительно, если вот естественный отбор. Знаешь, почему мы так все расстраиваемся сильно? Мы рожаем по одному ребенку, да? Ну, там, по два. И потом их воспитывают, всю жизнь воспитываем. Это я на примере вот людей, которые меня окружают, да, не на своем. А так родил чик 20. И как бы, ну, одного...
Показал одного, им жуткие картинки.
Не, одного потерял по дороге. Один там что-то спился, один суицид совершил, один еще что-то. Ну, и в итоге там 10 выжили. Из 10 там 5 дебилы какие-то, там, ничего не могут в жизни добиться. Еще четверо, ну так даже какое-то там образование получить, что-то у них получилось, там зарплату получают. А один хоп, гений вообще Бетховен, и погнали. А?
Угу.
Все, знаешь, надо просто рожать толпы людей, и нам тогда жалко их не будет. Мы даже, может быть, будем аплодировать стоя.
Великолепная концепция.
А? Просто надо рожать побольше детей.
Великолепно.
Вот через вот долгие вот эти вот тернии мы пришли, наконец-то, к звездам.
Да.
А звезды заключаются в следующем. Рожать надо много. И чем больше их, тем меньше их жалко. Как тебе такая концепция? Вот. Но это по нашему слушателю. Это я ее просто развил.
Ага.
Вот, я просто развил. Я-то считаю, что жизнь человеческая действительно ценна. Действительно.
И уникально.
Ну да. Иногда она уникальна своим дебилизмом, конечно, но иногда уникальна по-настоящему. Но она ценна. Вот. Ну вот, слушатель заикнулся об естественном отборе. Интересная вещь. Тогда, может быть, и анархия вообще. И там и пусть выживет сильнейший. А?
Да.
Мне интересно, интересно. Все, давай сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Поехали.
Право знать. Говорит Москва.
У нас сегодня детская тема будет развиваться сильно. Значит, ребенку-инвалиду сургутская воспитательница сломала руку. Сломала руку. В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Добрый волшебник». В Сургуте она взяла и сломала руку слепому ребенку-инвалиду. Слепому ребенку сломала руку. Значит, она говорит: «Я ничего не помню». Как это, что было? Не могу ничего сказать. Прошу прощения у родителей. Родителям, со слов очевидцев, сказали, что она... что-то мальчику какую-то таблетку надо было принять.
Да, он должен был принять таблетку, он отказался.
Да, она решила заламывать ему руку, чтобы он сказал «А-а-а!» и в этот момент закинуть таблетку.
Да, и так заламывала, что и выломала.
Что сломала руку. После этого толкнула на пол. Вот.
Он стал кричать, а они не поверили,
сломал руку.
И они вызывали скорую.
И они за эту руку оттащили его в уголок. Мальчика слепого.
За сломанную руку
оттащили в уголок. Такая вот ситуация. Но, знаешь, я тебе скажу, мальчику повезло. В каком плане? Он же мог скончаться еще и от асфиксии. Ну, мог скончаться вообще, он выжил.
Да.
В этом добром волшебнике. В Сургуте, в реабилитационном центре «Добрый волшебник», он выжил, ему повезло.
Волшебство.
Он мог подавиться эти таблетки или чем там, что ему давали. Волшебство. Рука, конечно, это очень плохо, когда особенно тебе 7 лет, как
я
понимаю.
А знаешь, могло и сердце просто остановиться.
Да?
Просто, не знаю, от шока.
Может быть, да. Ну, вообще, там, может быть, шок после того, как сломаешь руку, серьезный очень.
Ну, болевой шок, как минимум. Он же невидящий, поэтому он вообще может вообще не понимать, что
не
происходит.
Не понять. Ну, давайте. Жесть, пишет Белкин. Что жесть? Это реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Добрый волшебник в Сургуте. Представляете, как к детям в обычной школе в Сургуте относятся? Суровое место. Был у меня один знакомый из Сургута по кличке Шеремет. Потом он пытался задушить таксиста. 7373948. Я перестал тогда людям из Сургута доверять. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый день. Меня зовут Алексей.
Да.
Алексей, а можно по прошлой теме?
Нет. Уже надо по этой, вы понимаете. Ну, добрая воспитательница в реабилитационном центре, добрый волшебник, ломает руку слепому мальчику. Алло, здравствуйте. Прекрасная тема. Да.
Дарья Алексеевна, меня зовут Михаил, я работаю в государственном травмцентре в Москве, в таком.
Да.
С инвалидами всякими. Ну, что вам сказать, у нас есть больница на Юго-Западной. Я вообще работаю массажистом, у меня, кстати, есть психологическое образование.
Так.
По прошлой теме дозвонился.
Так, так.
Значит, там массаж проводится детям с ДЦП, ну, знаете, им надо как бы мышцы растягивать, да? То есть по правилам, по-хорошему, да, если включить мозг немножко, вот на секунду, ну, на секунд на пять, да, и открыть первую страницу любого учебника,
uh-huh.
и можно понять, что надо ребенка успокоить, включить музычку классичную какую-нибудь. Да, привет Антону Королеву.
Так.
Вот, например, привести тепловые процедуры какие-нибудь.
Так.
Использовать специальные мази.
Так.
Там просто ребенка берут, ребенок орет матом, 12-летний на них.
Да.
Эти массажисты, девочки, между собой посмеиваются. Врачи рядом стоят. Ну, говорит, что делать? Тяжело в лечении. Ну,
легко,
у нас этого
правильно.
Полно. У нас этого в медицине этого. Ну, я не в силах описать этого.
Кошмар.
Люди бесчувственные, безмозглые, и которым в медицине им нечего делать.
Я понял.
Да.
Большого интеллекта там...
Понял, спасибо большое. Алексей вот пишет, все может случиться, хватит жалеть, вырастет не тряпкой, помбон, говорит. Алексей, я, в общем, как вам сказать, я не то, что здесь о жалости сейчас. Я же не то чтобы здесь прямо такое хрустальное сердце.
Специально для Алексея
новость. Хрустальный пеликан. В Якутии сердце. Что?
Специально для Алексея новость. В Якутии учитель-депутат ударил школьника, чтобы он получил тот, ученик получил представление о службе в армии.
Этот депутат, учитель, не служил в армии сам.
Да.
Но представление дает. Понятно, понятно. Но я здесь конкретно. Мне больше депутат, я уже все понимаю. Учитель-депутат, это уже...
Это
диагноз абсолютно четко понятно. А здесь все-таки реабилитационный центр для детей. Добрый волшебник. Добрый волшебник. Вот. А сейчас, мальчик, мы наколдуем тебе сломанную руку.
Угу.
А потом мы тебя за сломанную руку оттащим в уголок. И не будем тебе верить, что ты ее сломал. Как интересно, правда? 7-3... А потом учительница забудет. О том, что она сломала руку.
Абракадабра.
И скажет, извините, бум. Да я правда не помню, что произошло. И Сим Салабим, Рахат Ибн Лукум. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую, Дмитрий Пилот.
Да.
Давно не появлялся в эфире. Ну, на самом деле, вот я с предыдущим товарищем в некотором моменте не согласен. А почему? Потому что у меня супруга врач-хирург, и, ну, если бы вот было, как он говорил, что она не поняла, что причинила, ну, своим, скажем так, не совсем аккуратным или, можно так сказать, грамотным обращением ребенку какую-то действительно травму и нуждающимся, и ребенок из-за этого стал нуждаться в помощи, ну, здесь можно сказать только о том, что это крайне низкая квалификация, вообще не совсем понятно, как людей, которые работают с детьми, обязаны знать хотя бы, ну, правила там каких-то первой медицинской помощи, да, допускают вообще к такой работе, за этим не следят. Ну и второе, безусловно, с чем я согласен с предыдущим оратором, это вот действительно какая-то просто всеобщая бесчеловечность, что ли, да, ну, говорить о том, что ничего страшного выразить не тряпкой, ну, а если бы это был вот ребенок того человека, чиновника, кто вот это там написал где-то на официальных источниках, а если бы к нему так обращались, но... когда ему там было, ну, там, грубо говоря, там...
Ну, я понимаю. Нужно перекладывать сразу на себя. Только это не чиновник написал, это один из наших слушателей написал в Телеграме. Хотя, может, он чиновник. Вот. Я все понимаю. Слушайте, меня здесь сам метод удивляет. Ребенку ломать руку, чтобы он сказал «А-а-а!» и в этот момент забросить ему туда лекарство. Нет других методов обмануть ребенка и дать ему лекарство. Растолочь и разбавить в юпи каком-нибудь. Юпи сейчас уже нет. Это выдает во мне старого-старого пердуна, но тем не менее.
В зеленых щах.
В зеленых щах, да где угодно. Растолочь и разбавить. Ну,
пшеный
засунуть
каши.
В пирожное. Мальчику дать пирожное.
В цикорий.
Да хоть в цикурий. Слушай, у меня... вот понимаешь, заломать руку, чтобы он кричал и в этот момент забросить в рот таблетку. А парень сколько силен,
вот
52-й
пишет, что для этих людей это рутина, низкооплачиваемая при этом.
Да, да, да. Вот опять же, опять мы упремся в то, что низкооплачивается. Так понятно, что такие профессии, их выбирают люди особенные, которые умеют и хотят взаимодействовать с детьми, которым надо помогать. Я не понимаю, как можно идти на низкую зарплату, на такую работу, которая тебе не нравится, ты ненавидишь детей, ломаешь им руки, сшиваешь младенцев, как Менгеле. Доктор, смерть. А зачем ты идешь туда работать? Это просто садистские наклонности.
Иди на завод просто. Там тоже мало платят.
Да. Сейчас новости, после этого продолжим. Так, сейчас жесткие времена наступают. В ИГИЛе воспитывают бойцов, пишет Алексей там и так далее. Она у нас типа не воспитывает бойцов, надо воспитывать бойцов. Ладно, спасибо Алексею, а мы должны, я думаю, дальше идти, потому что с этой няней... Давай вот про депутата я еще скажу. Прочитаю новость. В Якутии учитель-депутат ударил школьника, чтобы дать ему представление о службе в армии. Прокуратура Нюрбинского? А район Якутии направила в суд дело 34-летнего школьного учителя из муниципального депутата Тюмюкского Наслега, что это вообще, который обвиняет в нанесении побоев школьнику из хулиганских побуждений. Полевые сборы были, юноши из 10-х классов. В этот период учитель, будучи пьяным, пришел в один из корпусов лагеря и разбудил спящих подростков. Мужчина заставил их построиться в шеренгу и, без причины, из хулиганских побуждений, ударил одного из школьников кулаком в живот. Свои действия учитель и депутат объяснил тем, что хотел дать школьникам представление о службе в армии. Следственный комитет отмечает, что сам учитель службу в армии не проходил.
Дедовщина все такое.
А в его обязанности во время сборов не входили инструктаж и обучение школьников военному уставу. Свою вину мужчина признал. На сайте Совета депутатов Тюмюкского наслега что это? Указан лишь один 34-летний педагог с инициалом В, приведенный прокуратурой. Это Васильев Александр Викторович, учитель физкультуры средней школы села Маар.
Он еще и физрук.
Дал люлей, решил воспитать, дал в живот. Как тебе такое?
Воспитнуть, ну что?
Драка Навального и казаков будет обсуждаться? Давайте, может быть, Навальному решили действительно рассказать, что такое служба в армии. Через секунду.
Право знать. Говорит Москва.
В СПЧ попросят МВД и Генпрокуратуру расследовать драку с участием Навального в Анапе. Ранее в полицию обратились сотрудников фонда борьбы с коррупцией Навального, обвинив казаков в нападении в аэропорту. Член Совета прав человека при президенте Игорь Каляпин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что также совместно с коллегами намерен обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Он говорит, подобные случаи происходят все чаще. На мой взгляд, они носят все более опасный характер, имеют все более тяжкие последствия. Речь идет уже не о каких-то ритуальных действиях, когда кидали пару яиц и из пакетика мукой посыпали. Применяется физическое насилие общественно опасным способом. Это перестало быть игрушками и символическими действиями. Это требует серьезные реакции, говорит Каляпин. При этом, по его словам, цитата, полиция каждый раз квалифицирует такие действия как административное правонарушение, хотя они образуют состав уголовного преступления. Конец цитаты. Между тем, казаки утверждают, что драку спровоцировали сторонники Навального, когда один из них ударил локтем в подбородок их пожилого товарища. Данный момент попал на видео. Ты смотрела видео?
Да, смотрела.
И что там было-то
ничего
в итоге?
Непонятно.
Действительно? Там, говорят, какой-то регбист навальновский ударил казака локтем.
Я этого не увидела. Наверное, надо еще
не
раз
увидела.
Присмотреть.
Ряженые клоуны такие борзые, что когда чеченов и дагов нет, и дальше не идет сообщение
вот,
об Брюмо.
В первом
почему-то.
Ролике на 32-33 секунде видно, как человек в красной майке бьет с локтя нашего казака старого. Он попадает, разбивает нос и тут же...
Падает.
Молодые казаки. Нападать никто не планировал, хотели облить молоком, что, в принципе, безобидно. Что и было сделано изначально. Потом высказать все в лицо. Но вот из-за этого удара все так и получилось. Началась
потасовка. Подскакивают казаки. Решили облить молоком навальновцев. У Навального есть, значит, в команде его парень регбист. А регби, ты знаешь, да, такая тема, там, лицо тебе снесут на раз, ребята очень крупные, серьезные, вот. И этот, как говорят казаки, регбист наносит удар локтем старому какому-то якобы деду. Дед падает, после этого молодые казаки начинают вступаться и валять Навального. Собственно, ребята, а что здесь обсуждать-то, я не понимаю. Я просто не понимаю, а что здесь обсуждать? Я против того, чтобы кого-то обливали молоком. Я против того, чтобы кого-то посыпали мукой. Я против того, чтобы кто-то кому-то бил в лицо за это. Но ведь если говорить о том, что кто-то хотел кого-то облить молоком или посыпать мукой, получается, они сами провоцировали.
Конечно.
Вхарю и получили. Ну, если так, по-пацански, если вот без всякой вот чуши. Хотите поговорить? Ну, подойдите.
Вот это вот за да, было. Гифка, вот посмотри.
Было, да? То есть кто-то из соратников Навального
ну,
дал.
Тут непонятно, пачку. Почему это происходит.
Да, есть, ладно, это не важно. Не важно, все, закрой уже, забудь.
Соратник,
ты...
не соратник, я не
да,
знаю, кто в красном.
Да все, закрывай уже, все уже давно посмотрели, закрывай. Я к тебе обращаюсь с обсуждением уже, ты все это смотришь на него. Тебе Навальный нравится или казаки? Вот мне кажется, по-пацански...
А можно вот, чтобы никто не нравился?
Вот по-пацански, да?
Да.
Мне кажется...
Давай по-пацански.
Мне кажется, если облили молоком, получите пятак. Ничего, сами виноваты. Вот я думаю, что казаки здесь нарвались. Они просто... Ну, они привыкли, что вот вся эта либеральная оппозиция, и не только либеральная, они
да,
такие...
Да, просто отписываются в Фейсбуке.
Хлюпики и засранцы, да. И там можно пирожными в них кидать. Они, ну, лохи на улице. А тут просто попался в их тусовку пацан, который может всечь. И этот пацан всек. Да, они потом отхватили люлей, но он как бы всёк. И я думаю, что он, в общем-то, и молодец. Вот без обид, по-мужски. Ну а что ты с молоком своим этим носишься, с мукой? Ну, может быть, это первый раз в жизни, когда я бы хотел сказать вот за того человека, который был в окружении Навального, хотя Навальный меня восторга не вызывает никакого, но чисто по-мужски, по-простому, ну да, такая реакция. Но подбегает тебе какой-то старый пердун. Вот, понимаешь, Даш?
Да.
И что-то тебя поливает молоком. Ну, что это он тебя поливает молоком? Ну, на, получи, старый хрыч.
Я бы дала в нос.
В пятак, получи ты, старый пердун, в пятак. На! И
Щелбан
все.
Бы ему отвесила.
Щелбан бы ты ему отвесила. Ты бы ничего не сделала. Ты бы испугалась. Да, потому что ты бы испугалась. Ну, какой мужик на тебя летит. Не надо браваду устраивать. Ну, а этот регбист не испугался, потому что он крупный парень. И он занимается спортом, он целеустремленный. Он дал в пятак. Вот. Потом получили люлей все вместе. Ну и че? Зато чести не посрамил своей, понимаешь? Mm-hmm. То есть я думаю, что все как раз здесь закономерно как-то и нормально. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Врум беспокоит.
Да.
Я, честно говоря, тоже не очень в восторге от товарища Навального, но я совершенно с вами согласен, потому что данные товарищи в красочных одеждах привыкли просто к безнаказанности. Вот не получилось.
Не, я, знаете, я не выступаю, сейчас объясню, не против казаков я выступаю. Хочешь поговорить? Без проблем. Приезжайте и говорите, так, Навальный, давай с тобой говорить. Давай решать. Ты прихвостень госдепа, Навальный. Нет, это не так. Все, пошли разговаривать, правильно? Решили вы силовыми методами действовать? Будьте готовы к тому, что может быть силовой ответ. Условно говоря, полили молоком, знаете, что кто-то может дать в лицо. И либо купируете угрозу на стадии, когда она еще не реализовалась, либо уже все, получили в пятак. То есть регбиста надо было выключить до того, как он будет что-то делать. Ну, по-хорошему, если уж вы решили организовать какие-то действия, а так это выглядит смешно. Мы просто хотели облить молоком, а больше вы просто ничего не хотели. Ну, вот облили вы молоком, вот получили в лицо, ну... Че? Нет такого, просто хотели облить молоком. Это же провокация, это же понятно.
Конечно, естественно. Это они окружили их.
И надо быть готовым, что кто-нибудь из группы провоцируемых спровоцируется. И так и произошло.
Да.
Ну вот. И надо было его вырубать быстрее тогда, этого регбиста. Понимаешь? Ну так, по-хорошему. А они просто вот вышли, вот это вот, знаешь, размахнулся, да ударил, аж крест вошел в грудь вот это. Да? А этот размахнулся, ударил, и челюсть разлетелась. Это русский кулачный бой. Да. По очереди бьем друг друга в лицо. Такого не бывает. Не бывает такого. 7373948. Я больше скажу, казакам надо опасаться следующей вещи. У каких-нибудь сторонников Навального могут быть пистолеты в следующий раз. И они со своим молоком туда подойдут и получат пулю в голову. Допустим. Может такого и не быть. А какой-нибудь соратник Навального может оказаться бейсболистом. И в следующий раз казаку проломить башку сразу, бейсбольной битой. А? Может такое быть?
Да может, конечно.
Может такое быть. Надо быть готовым к этому. Надо быть готовым. Если ты что-то активно делаешь, ты должен быть готов. Ты должен быть готов. Вот и все. 7373948, телефон прямой эфир. Мне кажется так.
Я согласна.
Так. А реакция закономерная. Алло, здравствуйте.
Я думаю, что вы правы, конечно. Вы абсолютно правы, потому что если бы они нарвались не на русских мальчиков, а на чеченцев, или Казахстан, то они получили хороших
предъявлений. Понимаете? Что, я не понимаю. Слушайте, я вопрос в другом. Вот вопрос в другом. Я не говорю, что если бы они нарвались на каких-то... Например, допустим, есть какая-то группировка, и, например, казаки пошли разбираться. Ну, они, наверное, подготовятся. Они возьмут что-нибудь посерьезнее в руки. Они, наверное, возьмут что-нибудь... Да? Ну, ты понимаешь. Здесь проблема заключается в том, что вот эти вот казаки... Так называемые, или действительно это казаки, привыкли к акциям по типу акции Pussy Riot. Ну, ты понимаешь. Когда ты делаешь что-то и остаешься безнаказанным, такого быть не должно. Я помню, как они этих Pussy Riot побивали. Мне это было приятно наблюдать. Да, они там и слезоточивым газом в них, и плеточкой, там, и, ну, понимаешь, да, нагайкой дали, им по заднице протянули. Ничего не кошмар, нормально абсолютно. Они дуры редкие, мозгов у них
ну
нет.
Ну да, поэтому женщин можно...
Они не женщины, это шлюхи. Это вообще к женщинам никакого отношения не имеет. Сношались в зоологическом музее. Это абсолютно проститутки, женщин их назвать нельзя. И даже не надо этого здесь сейчас гендерные признаки какие-то вводить. Они сами себе сделали такую славу. Это не женщины. Это не женщины. Успокойся. Это бесполые существа практически.
Спокойно.
Вот. Конкретно здесь. Ну, если ты идешь в атаку, то готовься к ответу.
Я тебя поняла, да, я
готовься
согласна.
К ответке. Все, готовься к ответке. Значит, ребят, вот кто-то написал, в следующий раз казаки будут усиленно бить соратников Навального. Может быть. В следующий раз, по крайней мере, может быть, казаки будут понимать, что если ты кого-то посыпаешь, ты можешь получить пятак. Если ты в кого-то бросил торт, ты можешь получить пятак. Если ты в кого-то там еще что-то сделал, ты можешь получить пятак. И это, может быть, породит в них, две мысли. Вероятное развитие какое. Мы вооружимся посильнее и будем упреждать удар. Либо, наверное, надо перестать поливать, и, наверное, надо перестать посыпать. И, наверное, надо, если ты политические убеждения какие-то имеешь, и, например, тебе Навальный омерзителен, а он многим омерзителен, я это прекрасно понимаю, то выражать это в политическом ключе. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Потому что сейчас, ровно вот с этой акции, Навальный наберет баллов опять. Вот эти казаки, которые хотят послужить службу хорошую своему государству, да, я уверен, что они патриоты. Слушай, я уверен, что они с душой поколачивают Навального. Они хотят этого, да? Они не понимают, что они делают медвежью услугу. Да. Они не понимают, что они как те же самые люди, которые убивали Немцова. Немцов мне был омерзителен. Его идеи мне были омерзительны. Но я прекрасно понимал, что если его убьют, то сразу такая вонь поднимется, как это и было. И поднялась вонь, и все начали рассказывать, как невозможно жить в России. Нельзя трогать известно что, потому что известно что начинает вонять. Нельзя трогать. Вот я не знаю, как это донести до всех. Ни в коем случае нельзя трогать. Не трогайте эту оппозицию. Не надо. Она сама развалится. Успокойтесь, ее нет. Пример Болотной и Сахарова это показал. Пример Координационного совета оппозиции, где не смогли выбрать лидера, это показал. Не трогайте вы их. Своей борьбой с ними, своим отмечанием их в перекрестии винтовки, на это я сейчас обращаюсь к известным людям, да? Вы только придаете им веса. Только придаете. Сейчас казаки сыграли на руку Навальному. Кажется, как будто с Навальным в России борются. Ты борешься с Навальным?
Нет.
Я борюсь?
Не знаю.
Ты борешься с Навальным? Кто-нибудь из вас борется? Почему вы не боретесь с ним? Почему? Потому что вам начихать на него. Потому что вам на него начихать. Вот и все. Поэтому казаки чушью занимаются. Чушью. Я даже не знал, что Навальный куда-то летит, я тебе так скажу. Я даже не знал, что где-то его могут побить конкретно вот казаки. Мне вообще было неинтересно за ним наблюдать. А теперь стало интересно. Кто в этом виноват? Люди, которые любят облить. Это как кофту, ну когда, понимаешь, кидали в лицо торт там или муку возле Первого канала. Да. Я тогда еще сказал, не трогайте кофтуна, не трогайте вы их. Как только вы их тронули, они сразу на этом зарабатывают себе очки. Сразу. Сразу. Мужики, объясняю. Сейчас, если кто не допер, я еще раз объясню уже другим языком. Смотрите, есть женщина, например, она провокатор. Вы прекрасно понимаете, что вы этой женщине можете дать затрещину, и она заткнется. Вы прекрасно это понимаете. Вы физически сильнее. Вы это понимаете. Но вы этого не делаете по той простой причине, что когда вы ей дадите затрещину, и это, например, будет на людях, вас осудят, а не ее. Вот оппозиционеры, это вот представьте, суть бабы. Они ждут и провоцируют вас. Гейские митинги – это суть тёлочьи митинги. Они ждут и провоцируют.
Мужчины не бьют женщин только потому, что они боятся, что их осудят?
Допустим, и из этого тоже исходя. Понятно. Допустим, из этого тоже исходя. Допустим. Ну, понимаешь, есть... Я еще... Хорошо, я тебе объясню. Да, вот ты вот... Видите, Даша провоцирует. Но мне придется сейчас долго разъяснять ей,
да,
теряя
да,
время.
Да, да, ну, разъясняю. Ты думаешь, что ты говоришь.
Я думаю, что я говорю. Да, поэтому я здесь сижу и говорю. Потому что я думаю, что я говорю. Объясняю. Есть женщины в классическом понимании, которые не провоцируют мужчин, которые могут налаживать диалог. А есть, как я их называю, кобылы. Да, да. Понимаешь, провокаторши. Элементарные просто шуты в облачении женщин. Кони с определенными генетическими отклонениями. Понимаешь? Не понимаешь, да? Не понимаешь. Есть такая поговорка просто в народе. Не буду говорить. И часто эти, ну, женщины, они как гендерные, они женщины, у них пол женский, ведут себя как мужчины. И ведут они себя ровно до тех пор, пока мужчина не проявит себя как мужчина физически. Но мужчина ни в коем случае этого делать не должен, потому что он должен знать, как только как только он дотронется до этого существа омерзительного, шлюхоподобного, в этот же момент она скажет, что она кто? Она девочка. Она девочка, женщину трогать нельзя. До этого она будет говорить: мы равны, я тебя сейчас всеку, ты получишь по башке, урод. Иди сюда, придурок. Как только она схватит в щи, она начнет ныть, что она девочка, а все остальные осудят мальчика. Вот оппозиционеры ровно девки. Девки недоделанные, понимаешь, вот такого проститутского поведения. И они говорят: идите сюда. Они говорят: что ты мне сделаешь, что ты мне сделаешь? Захочу, сделаю, но я не хочу делать. Не хочу вам давать возможность даже, возможность, чтобы о вас говорили. Вот о чем я тебе, Дашенька, говорю. Понимаешь?
Mm-hmm.
Понимаешь? Как бы ни провоцировали, не поддаваться на провокации. Не поддаваться на провокации. И не дай бог самим не создавать эти провокации. Чем занимаются казаки? Я знаю, я понимаю их благородный гнев. Я понимаю, что у них очень большое желание.
Я тебе хочу сказать, что очень у многих разорвалось одно место от радости, что наваляли Навальному, и они только прикрикивают радостно: нет, давай еще ему наваляй. Нет, я тебя уверяю, нет, есть и такие люди, понимаешь?
Они есть, те, и кто, меня в этом...
Те, кто были за Навального, они, конечно, сейчас за Навального.
Даша, это не предмет разговора. Я понимаю, что есть люди такие, есть люди сякие, ты сейчас мне можешь прийти, а некоторым людям понравилось, а некоторым сначала понравилось, потом не понравилось, да? Это разговор длиной в жизнь сейчас у нас начинается. Я тебе говорю о том, что казаки не понимают, что делают.
Да.
И кто-то до них это должен донести. И я как-то вижу, видимо, задачу эту для себя, донести до них эту идею. Да, для патриотических движений, для людей типа НТО я хочу донести одну вещь. Как только вы трогаете кого-то, какие-то малочисленные группы, вы придаете им больше веса.
А я тебе своим примером пыталась объяснить, что есть разные задачи у людей, понимаешь? Ты считаешь, что не надо трогать, а они считают, что как раз надо, и себе тоже набивают баллы, там, не знаю, поднимают баллы, набивают цены, что угодно. Понимаешь, у них другие задачи, им твоя аргументация совершенно неинтересна, ты можешь сколько угодно им объяснять. Это люди с другого склада, ума, я не знаю, чего еще, интеллекта.
Я молчу просто потому, что ты никак не договоришь. Ну, я тебя прекрасно понимаю.
Я тебя тоже понимаю.
Я тебя прекрасно понимаю, о чем ты мне говоришь. Я обращаюсь к здравомыслящим людям. Если люди отбитые на всю башку, я к ним не обращаюсь, мне они неинтересны.
Люди, которые льют молоко и сыпят муку, и кидают...
Они это делают от горячего сердца. И они очень сильно ошибаются. Я им хочу это донести. Вы очень сильно ошибаетесь. Вы даете возможность людям, которые уже забыты, воспрянуть информационно. Попасть в топы новостей. Вы даете возможность этим людям быть обсуждаемыми. Вы делаете грандиозную медийную ошибку информационную. Вот что я хочу донести. Донесу. Не донесу. Вот один человек сейчас из них поймет и не будет этого делать. Считай, я задачу уже выполнил. Для меня этого будет достаточно. Не поддаваться на провокации. Не идти самим с провокациями. Оставьте политическую борьбу политикам. Поверьте мне, если вы хотите, чтобы ваш политический оппонент слился, дайте ему возможность говорить. Как только человеку дают возможность говорить, он выдыхается минут за 3. Не все будут говорить долго и понятно. Выдыхаются, нечего потому что сказать. Я прекрасно помню дебаты разных оппозиционеров.
Угу.
Прекрасно помню, как они там выступали.
Угу,
если говорить
тоже
о Навальном, я прекрасно помню, как он недавно дебатировал с Познером.
Тоже смотрел.
И в лужу садился раз за разом со своим розовым миром. Дайте говорить им, пусть ходят, что хотят делать.
Ему-то как раз кажется, что он совсем не садился в лужу.
Да то, что ему кажется, это вообще ничего не значит. Это вообще ничего не значит. Ему может казаться, он вообще может свое лицо в икону вставлять. Это вообще нас не должно парить. Малочисленные, маргинальные политические группы, ничего не решающие, что-то ездят. Никогда не наберут даже 3% голосов. Никогда не пройдут в Думу. Никогда. Бесполезное занятие.
30.
Что 30?
Процентов голосов набрал Навальный.
Не 30, а 27.
Ну, около 30.
Около.
Ну, не 3 же, ну.
Ну, все, конец, больше не наберет. Все. Закончилась лафа. И как он эти голоса набирал, тебе напомнить? Или ты просто провоцируешь, сидишь? Как ему входные баллы «Единая Россия» давал, напомнить?
Да, я знаю.
Напомнить, да? Знаю. Он да не попал бы на выборы даже. Не попал бы на выборы, если бы не «Единая Россия». Это раз. Два. Его отпустили под выборы и сажали его под выборы, чтобы создать хоть какую-то видимость. возможностей. Слушай,
я не хочу заниматься тем, чтобы оправдывать как-то
я никого
Навального.
Вообще, я никого не оправдываю и не призываю
кого-то оправдывать. Я выгляжу, будто бы я как-то там поддерживаю. Дело не
да
в этом.
Да не выглядишь
просто,
ты так. Просто
ты говоришь о том, что это маргинальная,
да,
малочисленная.
Да,
а казаки,
да,
это, по-твоему, не маргинальная, не малочисленная группа какая-то?
Ну, казаки — это исторически довольно...
Нет, это мы не будем трогать. Я говорю про людей, которые называют себя казаками, одеваются в эту форму и устраивают...
Ты можешь доказать, что это... Подожди,
нет, я не знаю.
Это где произошло, пожалуйста? Что ты
в
хочешь?
Анапе.
Ну, что там, нет казаков.
Может,
там
они
не может
казаки,
быть?
Может быть, они устраивают какие-то провокации,
ну, плохо,
достаточно маргинальные.
И я хочу, да, я хочу им донести, что это плохо. Вот. Меня Навальный не интересует. Меня интересуют те люди, которые меня интересуют. Меня интересуют в этом плане казаки. Я им говорю.
Ладно.
Че, ладно? Ну, че, ладно? Не надо вздыхать. Вот это вот, это интеллигентские вздохи. Зачем они нужны? Не нужны они никому. Ну, надо просто дать людям правила игры. Некоторые люди не понимают правила игры. Некоторые люди думают, что сейчас мы дадим Навальному в пятак, и он...
Это твои правила игры, правильно.
Это мои правила игры. Я объясняю не мои правила игры, а правила игры медийные. Что ты мне расскажешь? Я, что ли, их установил? Я в них живу сам так. Что ты мне рассказываешь-то, сказки? Мои правила игры. Может, я устанавливаю правила игры медийные?
Хорошо, это ты понимаешь эти правила игры, а у людей другие правила.
А я доношу до этих людей правила, которые существуют. Нет никаких других правил. Правило заключается в следующем. Не тронь говно, оно не воняет. Давно известное всем. Пожалуйста, не трогайте оппозиционеров. Пожалуйста, не трогайте украинских журналистов, приезжающих в Россию. Пожалуйста, не трогайте кричащих тёлок каких-то, чтобы их потом из-за дебильного танца где-то истеричного... Весь мир узнал, и Мадонна писала на спине их имя. Пожалуйста, не трогайте говно, но оно будет вонять сильнее. Вы размажете его по ботинку и будете ходить и смрадить, потому что вы испачкаетесь о него. Не делайте этого. Вот что я пытаюсь донести до людей. Может, меня кто-то поймет наконец-то?
Кто-то тебя точно поймет.
Слава богу!
Кто-нибудь.
Слава богу! Родной мой человек, если ты даже один меня понял, я считаю, что сегодня я задачу свою выполнил. Я горд собой, что ты меня, родной один человек, понял. И сегодня твоя жизнь изменилась благодаря тому, что я сказал. Значит, не зря я на этой земле живу. Вот так вот.
Слава богу.
Вот слава так богу, вот. Леш. И аллилуйя, аллилуйя, да, друзья. Вот так. Дарья Кнор.
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.